Продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого и начнем сегодняшнюю беседу с прочтения 285-го слова. «Как купец, возвращаясь издали, во много крат увеличив свою куплю, посылает к домашним, чтобы приобрели ему домы, сады и необходимые одежды. Когда же приходит на родину, приносит с собой великое богатство. С великой радостью принимают его домашние, родные. Так бывает и в духовном. Если иные искупают себе небесное богатство, то узнают о сём сограждане, то есть духи святых ангелов, и дивятся, говоря: великое приобрели богатство, братья наши, которые на земле. Таковые при отшествии своем, имея с собой Господа, с великой радостью восходят к горним, и сущие с Господом принимают их, уготовав для них там обители, сады, всесветлые и многоценные одежды». Буквально это такое макарьевское размышление по поводу известных слов из Евангелия от Иоанна: «В доме отца моего обители многие суть». И, то есть предполагается, что вот как-то человек с помощью благотворения, добрых дел или еще чего-нибудь собирает себе сокровища на небесах, что и говорит Христос: «Не собирайте сокровища на земле, где воры подкапывают и крадут, где моль истребляет все, а собирайте сокровища на небесах». И вот такая традиция истолкования того, что там есть разные обители, вот, и мы эти обители с помощью дел милосердия и милостыни творим, строим себе сами, вот, расщедримся, будем щедрым, будут хорошие обители, будем скупыми и будем жить там в шалаше. Ну вот примерно такая интерпретация, которая ярче всего, быть может, нашла отражение в известной легенде о апостоле Фоме. Вот, это именно легенда, очень такая интересная, противоречивая, странная, быть может, даже в чем-то, но вот очень яркая, очень показательная как раз вот в таком восприятии посмертной реальности. Фома, придя к одному индусскому, как говорим мы сейчас, к индийскому князю, он сказался, назвался, ну, чтобы как-то по жребию ему выпало служить в Индии апостол Фоме, для того, чтобы как-то вот начать это служение, он назвался великим архитектором. Как раз индийский князь искал архитектора, такого строителя, который построил бы ему такой дворец, равного бы которому не было ни у кого. И вот он начинает строить этот дворец, для этого требует у раджи, у князя денег, требует денег много, потому что, естественно, дворец должен быть богатый, затмить все, что только известно. И вот строит этот дворец, на самом деле он берет эти деньги и раздает его нищим. Нищих в Индии, очевидно, и в те времена было очень много. И вот он эти деньги раздает, а князю все время говорит: ну вот, уже там достраиваем, крышу скоро и так далее. Вот когда немножко эти данные казна поиздержалась, он говорит: ну вот, под крышу подвели, надо теперь крышу покрыть, золотом же, все такое. И берет снова деньги, ну в общем строит. В конце концов до князя этого индийского доходят слухи о том, что никакого здания никто нигде не видел, а деньги просто раздаются нищим. Он разгневался, там приказал схватить, посадил. Несмотря на то, что Фома говорил о том, что он построил дворец, но на небесах, он ему не верит, обманщик, лукавый человек, вор, и собирается казнить его. Но вот неожиданно брат этого царя видит сон, в котором он попадает на небо и видит свой собственный дворец, хотя ничего о крещении этого царя не сказано, видит свой собственный дворец, и радуется тому, какой он прекрасный, этот дворец. А потом спрашивает, скажем, а вот тот дворец великий, могущественный, он чей? Вот мне бы тот, вот в том бы дворце пожить. Не говорит, нет, в том нельзя, тот занят, это дворец твоего брата. Ну и когда брат царя приходит в себя, он рассказывает это видение, князь индийский верит своему брату, ну и тут они все радостно принимают крещение. То есть, на самом деле, легендарный характер этой повести очевиден, но не в этом суть и достоинство ее, собственно, то, ради которого создана эта легенда, она ничуть не теряет от этого ничего. Главное, что она действительно внушает людям вполне здоровую и вполне правильную мысль о том, что на небесах у человека есть обители, если он позаботится об их приготовлении. Хотя вот эта простая мысль, она облечена в сказочную, так скажем, форму, но от этого сама истинность не умаляется. Сказка, даже подлинная сказка, есть намек добрым молодцам урок. А тут, собственно, даже и не сказка, а просто в сказочной форме, но передана вполне настоящая, подлинная истина. И Евангелие об этом свидетельствует, и слова Христа об этом свидетельствуют, и образы других разных, уже более каноничных и точных святоотеческих свидетельств говорит о том, что действительно можно каким-то образом приготовить себе сокровищницу на небесах, обитель на небесах. Конечно, предполагается и в контексте евангельского повествования, и в контексте всех прочих следовательно повествований, предполагается, что эта обитель более всего приготовляется милостыней, то есть раздачей своего имущества бедным. То есть человек как бы раздавая, такая картинка представляется, раздавая бедным или жертвуя на храм, человек дает эти деньги в руки Бога. И Бог вот как бы каким-то образом эти вот вложенные в его руки богатства, он их употребляет на строительство обители, приводит, так скажем, переводит вот в такую вот такое дело, переводит отданные ему деньги в строительство посмертных обителей. Как бы кому ни казалось это смешно и нелепо, быть может, так людям скептически настроенным к чудесам вообще и к подобным свидетельствам и откровениям в частности, это не умаляет, несмотря на весь скептицизм, не умаляет истинности откровения. Как бы ни рисовал человек эту духовную реальность, она есть. Так говорит об этом Христос. А все остальное понять, попытки понять человеком, о чем же, собственно, Христос ведет речь, и как это возможно, что человек собственными усилиями может приготовить себе некую область, некое место, которое ждет его после смерти. Вот попытка понять это необъяснимое в сущности явление на нашем языке и в наших образах, вот создает подобные разные размышления, легенды, сказания и так далее. Попытка интерпретировать эту загадочную вещь. Дальше мы обратимся к 289-му слову. Каждый должен подвязаться и стараться приспеянием во всех добродетелях приобрести оную храмину и веровать, что приобретается она здесь. Ибо если разорится телесная наша храмина, нет у нас иной храмины, в которой бы привитала душа наша. Если только, как сказано, и облегшись, не будем нагими, то есть не будем лишены общения и единения со Святым Духом. в котором только и может упокоеваться верная душа. Посему те, которые во всей действительности и силе суть христиане, твердо надеются и радуются, исходя из сия плоти, что имеет онную храмину нерукотворенную. Храмина же сия есть обитающая в них сила Духа. Если разорится телесная храмина, не страшатся они того, потому что имеют небесную духовную храмину и ту нетленную славу, которая в день воскресения созиждет и прославит и храмину тела, как говорит апостол, воздвигший Христа из мертвых, оживотворит и мертвенные тела наши живущим Духом Его в нас. И еще, да и жизнь Иисусова явится в мертвенной плоти нашей, и да пожертва будет, как сказано, мертвенная жизнью. Вот несколько раз в этом отрывке преподобный Макарий повторяет слово «храмина». И вот поскольку, ну скажем, вот это слово как-то вырывается из общего контекста, сразу не поймешь, о какой храмине идет речь. Но все дело в том, что апостол, что преподобный Макарий ссылается на известные слова апостола Павла и второго послания его Коринфянам. И оно небольшой отрывок, и я его сейчас зачитаю, этот отрывок. Это 5 глава второго послания апостола Павла Коринфянам. «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим веры, а не ведением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Вот то слово, которое здесь приведено в русском синодальном переводе, переведено как «хижина», на церковнославянском и звучит как слово «храмина». И буквально и ссылка на известное это место из второго послания к Коринфянам, оно здесь и указано. То есть речь идет о том, что человека ждет некая храмина на небесах. Интересно, что имеется в виду? Небесное жилище, небесное упокоение, о котором, ну так или иначе, нам свидетельствуется Священным Писанием Нового Завета, может пониматься двояко. И оба этих понимания присутствуют и у преподобного Макария. Первое – это место, куда после смерти может быть переселена душа верного христианина. Это то слово, которое мы читали до этого, 285-е слово. И это можно понимать как состояние, в которое попадает душа после смерти человека на земле, после смерти тела. Если тело, которое мы сейчас имеем, есть дом души, дом, в котором живет душа, если это тело есть храм Божий, как говорит об этом апостол Павел, храм Святаго Духа, и горе тому, кто растлит этот храм Святаго Духа, кто осквернит эту святыню. Если это тело, дом и храм, то что станет с душой, или что станет с человеком, когда он оставляет это тело, когда он умирает? Это тело остается на земле, разлагается, уничтожается, превращается в прах, но что становится с душою? Ведь, конечно, в большинстве случаев мы об этом не думаем, мы об этом не помышляем, у нас нет таких мыслей, ничего с этим не сделаешь, к сожалению. Но мы об этом не задумываемся, ведь наша душа, она не имеет границ. Она ведь не материальна, строго говоря. Она, ее, скажем, душе придает форму тела. Она заключена в тело, как в дом. Что же произойдет с душой, когда она выходит из дома? Что, скажем, происходит с воздухом, который выпускает из сосуда? Что происходит, когда открывают все двери? Что происходит с облаком, когда оно вылетает откуда-нибудь? Что происходит вообще со всем тем, что не имеет, строго говоря, некой телесной оболочки, телесной ограниченности, вот этой самой границы? Мы, неизвестно, это всего лишь вопросы, большей частью риторические. Что происходит с душой, когда она покидает тело? Душа становится бесплотным духом, душа становится призраком, душа становится бесформенной, если не имеет границы. Что с ней происходит вообще? Нам не возвещено буквально на эту тему. И на самом деле в данном слове преподобный Макарий и пытается рассказать о том, что по его мнению, так мы сформулируем это утверждение, что по его мнению происходит с душами святых. Именно святых, буквально он говорит, тех, кто в действительности и силе суть христиане. Он не говорит о всех, что происходит со всеми. Он говорит о том, что происходит с теми, кто готовился к исходу, кто что-то сделал с душой, что вот для нее будущность после смерти тела как бы обеспечена. А что происходит с теми, кто не святые? Для преподобного Макария это, строго говоря, вообще не вопрос. Так же, как, например, не вопрос для христианина, что по-настоящему происходит с душами умерших. Библия гораздо больше говорит и в ветхозаветной части, и в новозаветной части про то, что ждет человека после его воскресения мертвых, после его упокоения в Царстве Небесном. Но как-то не очень много говорит о том, что происходит с человеком после его смерти, обозначая просто это некими эпитетами той или иной степени. Там будет плач и скрежет зубов, озеро огненное, и огонь их не умрет, и червь их не уснет. То есть показывая, что это будут муки, что будет страшно, но не очень вдаваясь в описание, потому что вообще-то не для них написано это слово. Они его не приняли. А слово обращено тем, кто его принимает. И лучше говорить о том, что их ждет, а не то, что ждет человека, если он окажется не готов. И судьба таких людей, она скрыта во мраке. И говорить о том, что бы мог подумать об этом Макарий, ему, видно, не хочется. Он говорит о судьбе тех, кто, как может, подвязается в служении Богу. И вот, что он говорит по поводу того, что ждет душу, подготовленную к смерти. Он говорит, вот буквально с этого начинается слово, что каждый должен подвязаться и стараться приспиянием во всех добродетелях приобрести эту самую храмину. То есть приобрести вот это самое, ну пока в кавычках назовем, некое тело, некую оболочку, некое, скажем так, то пространство, в в которое могла бы переселиться душа, оставив свое тело, чтобы не расплыться, чтобы не разбросаться, чтобы не распылиться по вселенной, чтобы вот сохранить свою собранность и цельность, чтобы сохранить тождественность самой себе. Для этого надо подготовить эту храмину, и вот эта храмина состоит из добродетелей. Что такое добродетели? Это только может показаться, что мы знаем, что такое добродетель. Но здесь идет речь о добродетелях, как о свойствах той небесной хижины, той небесной храмины, и как некая подготовка жилища души. Для святых отцов добродетель значит совсем не то, что оно значит для человека, ну, скажем, современного, вообще для человека, рожденного в идеях нового времени. Добродетели для нового времени – это просто вот некие хорошие качества души, скажем, не воровать, не убивать, там, быть хорошим работником, коммуникабельным и прочее. Это все добродетельный человек. Но святые отцы добродетелями считали не то, что в новое время называли добродетельным человеком, попросту говоря, хорошим человеком. Нет, добродетели – это качество души, которое приобретает человек только тогда, когда исполняет заповеди Божьи. Не просто потому, что вот он со всеми здоровается или он хорошо работает. Ну, хорошо работает и здоровается, важно, из-за чего он это делает, по какой причине он это делает. Скажем, в одной обители был некий монах, который никогда за все многие годы пребывания в этой обители никогда ни с кем не поругался, никогда ни с кем не поссорился, никогда никому ничего не возразил. Это настолько поразило старцев этого монастыря, что они однажды не выдержали, пришли и спросили: «Скажи нам, как ты достиг такой благодати? Почему ты никогда ни с кем не ссоришься?» Он говорит: «Что я с этими псами ссориться буду? Себя не уважать». Вот. Для него вот эта способность не ссориться, она никакого отношения к добродетели не имела, хотя сами старцы были смущены, так скажем, впали в заблуждение и посчитали его добродетельным монахом. Вот очень важно, ради чего. Так вот, добродетели по святым отцам – это только то, что приобретает человек, когда исполняет заповеди Божьи. Добродетели – это как бы риза Христова, одежда Христова, в которой облекается человек, когда поступает так, как велел поступать Христос. Как говорит апостол Павел, у вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. То есть вот это вот вхождение в опыт, овладение теми мыслями, теми чувствами, способностью совершать те поступки, которые совершал Христос, вот что значит добродетельным быть. То есть усваивать себе те качества, которые по существу принадлежали Иисусу Христу. Но усвоить эти качества человек мог только одним единственным способом, когда он жил во Христе или когда Христос жил в нем. Силой Святого Духа Христос вселяется внутрь каждого человека, когда он крестится. И вот по мере того, как растет наш это семя жизни, как возрастает этот внутренний новый человек, по мере этого в нас обретаются те чувства, которые присущи ему. И, собственно, каждый из нас чувствует вот этот самый зазор. Мы ведем так, как привыкли вести, и в то же время ощущаем, что в нас есть иные запросы. Внутренний наш человек недоволен внешним, протестует против поведения внешнего, и рождается покаяние. Мы хотели бы вести себя по-другому, и стараемся, и в покаянии, и вообще не только в покаянии, но и в том, что мы прибегаем к таинствам, мы постепенно облекаемся во Христа. Буквально, как поется в известном песнопении, «Во Христа крестились, во Христа облеклись». Вот мы облекаемся в ризу Христову, в Его чувства, в Его мысли, в способность поступать так. Но это происходит каким образом? Это же и усваивается нами через приобщение благодати Божией, через энергии, через приобщение энергиям Божьим. То есть добродетель – это усвоение себе божественной энергии. Так что в конце концов мы становимся все более и более уподобляться Богу. Но ведь для этого мы и созданы по образу и подобию Божьему. То есть добродетель – это, насколько это возможно, уподобление человеку Богу, по образу которого он создал. Когда он это делает именно потому, что Бог в нем живет, и Бог преображает его по своему подобию, в соответствии с тем образом, по которому и создан каждый человек. То есть буквально добродетель – это свойство божественной природы, которые усвояются нами в подвиге христианской жизни, в подвиге покаяния, в подвиге служения и подвиге любви. Добродетель – это обличение в благодать. Душа как бы заключает себя вот в эту божественную ризу, божественную оболочку. Душа настолько прониклась божественными энергиями, что она одевается во Христа, одевается в божественную природу. И вот это одеяние в одежду Христову, оно обеспечивает сохранность души, что душа пребывает верной сама себе. Она подготовила одежду божественной энергии, божественные силы, божественную благодать, в которую она, душа, облечется, когда снимет с себя одежду тела. Оно как бы готовит себе форму. Вот невидимая душа готовит себе форму, в которой она заключит себя по смерти, а не распылится, не погрузится в тень и тьму. Оно как бы душа верного человека по смерти обретает светоносное, энергийное тело, ибо всякая добродетель – это и есть божественная энергия, усваиваемая человеком. И в таком случае душа чувствует себя уверенно и спокойно, она облеклась во Христа, и снятие с нее тела для нее не является ни катастрофой, ни проблемой. We'll be right back.